Жадина ты, конечно. Но заказ этот ты мне сговорил. Так что уж ладно, порадуйся. Заплачу я тебе. Заплачу, не сомневайся. Как золото с монасий спасителевых стрясу, так и тебе все отдам. А потому уж лучше б тебе помочь мне до конца. А еще оставь-ка мне те амулеты, что я у тебя брал. Все до единого, если, конечно, хочешь, чтобы я с тобой и дальше работал. Потому как иначе уж лучше я в стражу лорда-хранителя подамся, пошлины базарные взымать да недоимки вытрясывать, чем задарма шкурой своей рисковать. Последний аргумент, как ни странно, подействовал. Старик, до того лишь презрительно кривившийся, с сомнением поскреб латунными пальцами табуретку, пошлепал губами, словно что-то подсчитывая, и в конце концов буркнул. «И почему я такой добрый, а? Тьма с тобой, забирай цацки. Деньги отдашь сразу, как тварь заберут. И слушай, что дальше скажу. Потому что ты дурашка. Самое важное это мимо ушей пропустил. Дела у тебя истинно, как у дохлого гоблина. И дохлым ты через пару дней сделаешься. Не думай, что коль тут полеживаешь, ухмыляешься, да мне дерзишь, что завтра на ноги встанешь. Не-а, не встанешь. Там...» Латунный палец уперся в повязку на груди ловца. «Тварь у тебя сидит. Червец хищный, жрет тебя заживо, и никто не знает, как его вытащить. Три лекаря приходило, все руками развели. Только один шанс у тебя и остался, парень». «Погоди». У Ивархи во рту внезапно пересохло. «Сколько я уже здесь?» «Два полных дня, приятель. Два полных дня я тебя спасаю, золото не жалея. Своего золота, прошу заметить. А что с... И тварь твою я пристроил». Пустошник снова хихикнул. «К Хириону эльфу пристроил. В артефактное хранилище. Место надежное. Оплачено из твоего будущего гонорара. Хе-хе. Ты уж ее поскорее сбудь, мальчик. Защита-то там на соплях держится. Порвется, как уже сказал, конец всему вольному городу. Я бы даже был не против, больно уж лорд-хранитель неравнодушен ко мне стал последнее время. Да вас, дурачков, жалко. Пропадете ж тут без меня, как есть пропадете». «Так, ты сперва про шанс договори», — оборвал старика Иварха, едва дыша. Ощущение было такое, будто под ним разверзлась пропасть. «Ты сказал, что-то можно сделать?» «Все вы за это самое «можно сделать» душу продать готовы». Пустошник уставился на ловца сукаризной. «Эх, нет былой духа твердости. Перестал народишко подлый в глаза костлявой прямо смотреть. Слабаки, как есть слабаки. Но так и быть. Помни мою доброту да мягкосердечие, через кое все время и страдаю. Завтра угорь сюда явится, врачеватель. Ты его, может, знаешь, обещал подлатать тебя. Червеца он не достанет, не надейся. Но усыпит на время. Говорит, это сумеет. Только он один и сможет. А потому побежишь ты туда, куда я скажу, к целителям, до которых нашим лекарям как до звезд. И побежишь быстро, очень быстро. Знаю я такое место, где тебе помогут. Никто не знает, а я знаю. Но все только после того, как расплатишься со мной. Усек? Усек. На ловца вдруг навалилась слабость, сон накатывал темной волной, губы едва шевелились. Боль в груди сквозь сон проступила яснее, резче. «Все сделаю, куда денусь, все». «Вот и славно», — заключил старик, поднимаясь и скрипя своими шарнирами, и последнее, что видел Эварха, прежде чем погрузиться во тьму, был уплывающий огонек свечи. На завтра и впрямь явился лекарь. Мрачный тип в широкополой шляпе с висящим на поясе разбойничьим ножом. Сон Ивархи не помог, не освежил, не исцелил. Сон стал тьмой, в которой скрывались чудовища, только и ждущие, когда человек ослабеет, тьмой, с которой тоже надо было сражаться. Лекарь похмыкал, покрутил ловца на топчине. Иварха только мычал от боли. Потом потребовал горячей воды и чистых полотенец. «Словно для роженицы», — проворчал ловец. Лекарь мрачно усмехнулся. «Больной шутит, значит, будет жить. А ну, парень, давай-ка снимем рубаху, да закусим край подушки покрепче. Сейчас больно будет». Через полчаса Иварха покрылся мелкими поверхностными порезами, в которые лекарь с упорством истинного мастера втирал разнообразные порошки и пасты. Кожа покраснела. Ловца бросала то в жар, то в холод. Но боль внутри постепенно уходила. Силы прибывали, так что вскоре в животе требовательно заурчало. Мелкие порезы и татуировки складывались в разноцветные знаки, неизвестные ловцу, в мелкие руны, в угловатую вязь. Они покрывали запястья, окружили рану на груди, а одну цепочку рун лекарь нанес даже на лоб, ближе к волосам. «Я что теперь, так и буду разукрашенный ходить?» В конце концов ловец не выдержал. Но тут же прикусил язык. «Жить захочешь, еще и не на то согласишься». Лекарь не ответил, заканчивая работу. Также молча собрал свои пузырьки и ножички, нахлобучил шляпу и только тогда раскрыл рот. «Увидишь, как оно будет, парень. У тебя ровно 7 дней. Не успеешь найти того, кто за настоящее лечение возьмется, заказывай гроб. Хотя я бы на твоем месте уже сейчас заказывал, если честно-то».
«Спасибо за откровенность», — хмыкнул Иварха. «Нет». Он решительно не собирался организовывать собственные похороны. Он собирался как следует поесть, а потом найти своего заказчика. Того самого святого отца Бенедикта. Отец Бенедикт ждал, как уговаривались, в гостинице «Роза и Скорпион», самой респектабельной в городе. Иварха удавился бы от жадности, если бы пришлось снять там номер хоть на одну ночь, а святой отец ничего, жил уже 3-ю седмицу. Хотя и не роскошествовал. Видел ловец, как он обедает, у любого бедняка порции больше. И другие монахи, что с ним явились, двое молодцы в темно-серых сутанах, не то телохранители, не то прислуга, и один тщедушный человек в сутане почти белый. Они тоже вели жизнь весьма скромную, проводили все дни в гостинице или в тесном храме Спасителя, что город дозволил возвести на границе пустошек. По веселым улицам не ходили, по трактирам не шастали. Это все Ивархи пересказал знакомый приказчик в «Розе и Скорпионе». Чудные дела. Отец Бенедикт тоже носил сутану очень светлую, но все же чуть темнее, чем у своего тощего спутника, брата Магнуса. Был святой отец сухопар, высок и ироничен, и ловцу даже нравился, в чем Иварха с трудом сам себе признался. Истовая вера наставника Мелги надолго отвратила его от всех богов и от тех, кто им поклоняется, будь они хоть самые натуральные святые. Иварха обстоятельно пересказал отцу Бенедикту свои злоключения, не умолчав ни о ранении, ни о том, что сеть, в кою заказ упакован, несколько повреждена, и тварь требуется доставить по месту назначения как можно скорее. Монашек брат Магнус, обычно безучастный, глядевший или в пол, или сквозь окружающих, на сей раз оживился. «Сын мой!» — голос у него оказался высокий, почти женский. «Я верно понял, при поимке сей твари ты использовал магию крови?»
«Не совсем так, но моя кровь попала на нее. Почти случайно. Благодаря этому я ее и пленил».
«А после ты еще пользовался ее силой, чтобы добраться до вольного города, верно?»
Иварха кивнул, а брат Магнус, недолго думая, вынес вердикт.
«Думаю я, вы повязаны сей богопритворной тварью магическими узами. Ты этого не хотел, но так вышло. Отец Бенедикт, я прошу сего достойного молодого человека проводить нас в Игнис, ибо кровь его может понадобиться для окончательного пленение сей твари. По елику тварь-то настолько сильна, что так сразу и не опишешь. То, что надо, отец Бенедикт, в точности».
Отец Бенедикт не возражал, но возразил ловец.
Погодите, мы так не договаривались. Я кровью своей не торгую, и времени у меня совсем мало. Излечиться надо успеть».
Отец Бенедикт в задумчивости склонил голову на бок.
«Что ж, брат Магнус, добыча и впрямь силы невиданной, редкостная удача. Уверен ли ты?»
«Один спаситель ведает, как все обернется», — пропел монашек. «Но может оказаться жизненно важно. Можем и не успеть, коль обычным манерам».
«Я понял, понял. Сын мой, согласен ли ты на увеличение твоего гонорара в 2 раза? Всего гонорара ровно в 2 раза. Первую половину выплатим здесь и сейчас, вторую — по прибытии в Игнис.